говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» молитвенно поздравляет вас с началом поста в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. В начале этого часа вы услышите слово на этот праздник и духовно-поэтическую композицию писателя, миссионера Олега Михайловича Сенина. И еще одну памятную дату отметили на днях верующие люди. 12 августа традиционным крестным ходом из царского села в Петергоф был отпразднован день рождения цесаревича страстотерпца Алексия. Сегодня в нашей программе принимает участие один из организаторов и участников этого крестного хода Юрий Валентинович Тизяев. А затем, примерно в середине часа, как всегда в это время, вы услышите очередной выпуск авторской передачи протоиерея Алексея Бачурина «Образ жизни». Праздника происхождения или изнесения честных древ животворящего креста начался приуготовительный пост к Успению Пресвятой Богородицы. Тему продолжает писатель и миссионер, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, сегодня, возлюбленные, день исполненный высокого духовного значения. Но сегодня мы пришли в храм и здесь для себя мы узнаем, постигаем нечто, что способствует нашему избавлению от греха, нашему душевному очищению и просветлению. Мы слышали три отрывка из Евангелия. И каждый из них указывает на содержание сегодняшнего праздничного дня. И что же? Мы с вами с сегодняшнего дня начинаем Успенский пост. Но сегодня же вы все, входя в храм, благоговением преклонялись пред животворящим крестом Господним. И сегодня совершается освящение меда, это Богом данного, врачующего. И для нас с вами это указание на то, что Господь неизменно присутствует в жизни Церкви. А поскольку мы чадо Церкви, Он присутствует и в нашей жизни. Поэтому жизнь церкви и наша с вами вера, она равно основывается на священном писании, Слове Божьем и священном предании. Священное это предание и открывает нам истинность слов Спасителя, когда Он перед Вознесением оставляет эту землю, что сказал Своим ученикам-апостолам. «И вот я буду с вами до скончания века». Сегодняшний праздник как раз указывает на присутствие Бога с нами. И начало Успенского поста указывает на то, что Матерь Божья, Богом избранная Троица, которая была удостоена этой благодатной возможности стать вместилищем Бога Живаго, и через которое совершилось Его воплощение, то есть вхождение в этот мир, она-то своей блаженной кончиной открывает нам эту возможность через жизнь, исполненную верой и покаяния, отойти к Господу в таком же блаженном состоянии, как это произошло с ней. Конечно же, мы по жизни своей, по вере своей, далеки от того, что явила Матерь Божия. Но она для нас пример, ибо и святые Божьи угодники, которых мы почитаем с вами, и по житиям узнаем о том, как они через борение, они таки силою Божией превозмогали вот этот распинающий нас грех. И тоже удостаивались этой удивительной, блаженной кончины. Поэтому Успенский пост, который завершается, казалось бы, смертью Пресвятой Богородицы, он, хотя по строгости равен Великому посту, но он имеет другую наполненность, просветленную, исполненную вот этой надежды. То, что наше упование на Господа, оно вознаграждается таким воздаянием, которое чает всякая здесь душа. Ибо, приходя в храм, мы чувствуем Его присутствие, Его благодать. И как бы мы хотели, чтобы она была с нами и после нашего отшествия. Но тут же, в этот день, мы с вами прикладываемся к животворящему кресту Господню. И это уже указывает на другое событие в священном предании о том, как в Византинополе, который был столицей Византии православной, от которой мы и приняли веру нашу, там в августе возникали эпидемии в силу распространения инфекций. И вот Господь-то, который врачует всякую немощь, Он-то и побудил установить изнесение животворящего креста этой святыни. И это было тем врачующим действом, когда народ с надеждой прикладывался и получал исцеление и защиту. Мы с вами тоже и на теле своем носим нательный крестик, и осеняем себя крестным знаменем, и прикладываемся ко кресту, и, умирая в ногах наших, тоже устанавливается крест, и мы как бы ликом своим обращены к нему. Это животворящее древо, на котором Господь принял смерть и муки ради того, чтобы мы имели отраду и блаженство жизни вечной. И, конечно же, мы по-человечески всегда нуждаемся в пище, в пропитании, и Господь нам дарует ее. Вот сейчас этот спас мы по-народному называем медовым. преображение, яблочный спас. И мы освящаем в церкви и благодарим Господа за эти плоды, за эти дары земли. А ведь кто-то и где-то чает, а не имеет всего этого. И отсюда наша неизбывная благодарность, что мы не оставлены им. А это обязует нас вспомнить сегодняшние слова из Евангелия, когда Господь говорит: «Кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, от того отрекусь и Я пред Отцом Моим Небесным». Как важно нам не забывать всем сим, что мы имеем и в душе, и телесно, мы Господу обязаны. И грехами своими, и ленностью своей, и всем прочим не отрекаться от Него в жизни нашей. А Он нам обещает, что тогда и Он примет нас, как Он примел разбойника на кресте. Его-то жизнь была прямой противоположностью житию Пресвятой Девы. Грехов-то у него было, что называется, выше головы. Но по искренним его раскаянии и исповедании, когда он в таком же обвисшем на кресте увидел Сына Божьего и Спасителя, он получил этот сладостный рай. И Господь ответствовал ему: «Говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». Дай нам, Господи, сподобиться этого блаженного обетования. С праздником вас!
Татьяна Лазаренко. Храни меня, мой крест святой, от колдовской бесовской силы, чтоб от рождения до могилы всегда везде ты был со мной. Храни от пагубных страстей, от сатанинских нападений, многоразличных искушений и неспасительных путей. Мой крест святой, меня храни и укрепляй в неволе лютой, в уныние горькие минуты, в безбожные лихие дни. Когда услышу глас небес и погребальный звон унылый, я помолюсь, чтоб над могилой простой поставили мне крест. Яков Полонский. Молитва. Отче наш, Сына моленью внемли, все проникающую, все созидающую, братскую дай нам любовь на земли. Сыне, распятый во имя любви, ожесточаемое, оскудеваемое сердце ты в нас освежи, обнови. Дух Святый, правды источник живой, силы дай страждущему, разуму жаждущему, ты вожделенные тайны открой. Вставших на глаз твой услыши мольбу, и цепенеющую, в лени коснеющую, жизнь разбуди на святую борьбу.
Благодарим за участие в нашей программе писателя и миссионера Олега Михайловича Сенина. Знаменская земля как место радости для святой царской семьи и для всех участников крестного хода в честь дня рождения святого страстотерпца и мученика цесаревича Алексия. Так определила тему этого материала журналист Ирина Ахундова, которая встретилась и побеседовала с непременным участником этих крестных ходов Юрием Валентиновичем Тизяевым, ктитором храма святого страстотерпца Алексия в Знаменской земле под Петергофом.
Юрий Валентинович, здравствуйте. Рада знакомству с вами. Очень много наслышано о том, что именно вашими трудами построен этот замечательный храм во имя святого страстотерпца царевича Алексея. Всего 26 храмов и часовен в честь цесаревича Алексея. Но ваш уникален в том смысле, что именно здесь родился неподалеку цесаревич Алексей.
На самом деле все здесь созидает Господь. А мы просто вкладываем какие-то молитвенные или что-то физическое, или что-то финансовое, или какими-то организаторскими трудами своими. И вот все вместе созидает Церковь Христову на земле. Будучи прихожанами храма святых апостолов Петра и Павла, который находится здесь неподалеку, тоже в Знаменской земле, мы с предстоятелем церкви, священником Алексеем Кольцовым, будучи настоятелем в те времена, он являлся участником движения памяти страстотерпца царевича Алексея. И это движение, которое возглавляет Владимир Васильевич Знахур, оно часто приходило в храм святых апостолов Петра и Павла с крестными ходами. Мы присоединялись к ним и вместе следовали к месту рождения страстотерпца царевича Алексея. Это длилось не один год. И так получилось, что, будучи участником одного проекта, который находился неподалеку, у нас появилась возможность как раз для Владимира Васильевича и для его подвижников, вот этих вот людей, которые крестными ходами, вот молитвой своей помогает нашему Отечеству идти к святости, помогает людям тоже как-то приближаться к Богу своим молитвенным деланием. И мы вот как-то приобщившись тоже к его вот этим всем трудам и чаяниям, предложили ему сделать какое-то вот такое место здесь вот неподалеку, поближе уже к самому месту рождения царевича Алексея, Нижней дачи в парке Александрии. Мы разместили сначала место, где можно было укрыться от дождя, после крестного хода собраться, пообщаться, помолиться и попить чая там. Ну, вот такое вот место было. Ну, это была как идея. Вот. Но Господь так все рассудил, что вот эта задумка, она превратилась сначала в часовню во имя страстотерпца царевича Алексея, а потом уже в храм страстотерпца царевича Алексея посвященный, а потом вот в созидаемый нами Знаменский свято-алексеевский церковный комплекс, где уже есть три святыни, да, которые построены, это сам храм царевичу Алексею посвященный, центр преподобной Анастасии Киевской с домовым храмом в честь ее, и храм-часовня, посвященный Иоанну Предтече. Немного хочу рассказать о святой преподобной Анастасии Киевской, почему у нас появился центр, названный в честь нее, просветительский центр именно преподобной Анастасии Киевской. При этом центре был храм, который посвящен именно ей, причем это единственный храм в мире, который посвящен святой. До прославления в лике святых Анастасия Киевская, святая, носила имя Александра Петровна Романовна. Она была дочерью Петра Альденбургского, известного российского мецената, принца, сама была принцессой, и вышла замуж за великого князя Николая Николаевича Романова, брата императора Александра II. И будучи супругой великого князя, она была владелицей имения, вот, которое как раз вот является вот тем местом, где мы созидаем свой комплекс. Это Знаменское имение в окрестностях Санкт-Петербурга, в городе Петергоф. И мы, осознавая вот такой духовный посыл, который Господь благословил, и мы оказались в этом месте, мы, чтобы как-то сохранить память святой Анастасии Киевской. Да, почему она Анастасия Киевская? Потому что она в Киеве построила Покровский монастырь, всем известный, и приняла монашество с именем Анастасия. Ну и прославлена, так как она там была инокиней, там она была уже игуменей монастыря, и как соседательница монастыря она прославлена была именно как Анастасия Киевская. Ну, мы со своей стороны, осознавая вот эту свою такую вот миссию, решили продолжить ее делание, ну, пока, конечно, в таком зачаточном совсем состоянии, и вот создали просветительский центр, благотворительный центр. Здесь у нас долгие годы проходят занятия многодетных семей, которым мы предоставляем это здание. Здесь проводят занятия с детьми, просветительские занятия проходят, ну, какие-то праздничные мероприятия у нас. И долгое время, пока строился храм святому Страстотерпцу Царевичу Алексею, наш именно приходской храм, мы молились в храме преподобной Анастасии Киевской. Такое небесное заступничество всегда ощущали хозяйки Знаменской земли, которая вот была в свое время владелицей вот этого Знаменского имения.
А когда Дни памяти Анастасии Киевской?
Дни памяти Анастасии, она дивным образом почила на светлой неделе, пасхальной светлой неделе, и церковь ее память отмечает в четверг на Светлой Седмице.
А родилась?
Родилась она 3 июня, и мы всегда в этот день как-то молитвенно тоже почитаем ее память, ну, так уже на таком местно чтимом уровне вот нашей именно приходской общины.
Ну, вот ваш центр, который включает 3 храма, действительно стал, можно сказать, центром крестоходного движения не только по Знаменской земле, но, можно сказать, по Петербургу, Санкт-Петербургу и всей Ленинградской области. Я знаю, что вы лично принимаете активное участие в организации крестного хода и как участник, и иконы, и хоругви носите, вообще много делаете, помогаете крестоходному движению. Расскажите вот ваши впечатления от того, что вы чувствуете, когда эти крестные ходы происходят.
Для меня крестный ход всегда был и есть это проповедью Христа, которую мы из храма выносим в мир. То есть, за малым исключением, крестные ходы всегда, особенно если это какие-то многодневные крестные ходы, начинаются с божественной литургии в храме. То есть, когда мы все вместе помолимся, причастимся, и вот ту благодать, которая нами приобретается в таинствах церкви, мы ее с радостью хотим раздать всем людям. И выходя, неся хоругви, иконы, произнося уже на улице во время крестного хода молитвенные какие-то наши прошения, какие-то молитвенные возгласы, мы проповедуем Господа, мы несем в этот мир именно такую вот христовую радость, христовый свет, который, ну, мы надеемся, поможет преображению всех тех людей, которые участвуют в самом крестном ходе, и те, которые, быть может, не участвуют еще, но видят, когда вот видимый образ церкви, который идет по улице. И всегда наблюдаем, когда люди, проходя мимо, в большинстве своем останавливаются, крестятся. Если мы имеем возможность сказать там, поздравить с каким-то праздником, когда если крестный ход какому-то празднику посвящен, люди отвечают. То есть есть такое вот, ну, некое духовное единение. И что касается более глубокого такого духовного делания в крестном ходе, ну, понимаете, вот для меня, например, опять же, это все-таки продолжение молитвы вот именно церковной, которая идет по всему миру. И не дерзну, конечно, сказать, что там моя молитва там, или молитва всех участников крестного хода как-то там преобразит весь мир. Вот, ну, так не дерзну, конечно. Но в любом случае от наших возгласов на крестном ходе, от наших прошений, от наших мыслей Бога в мире становится больше. А что касается каких-то моих ощущений, как-то во время крестного хода такая мысль посетила, что как-то и мы меняемся. Вот сам участник крестного хода, когда вот он идет, происходит какое-то преображение, это даже тяжело было объяснить, вот, но когда вот возникает ощущение, что в этот самый момент ты тоже как-то к Богу стал, ну пусть немножко, но ближе.
Это была беседа журналиста Ирины Ахундовой с Юрием Валентиновичем Тизяевым, ктитором храмового комплекса в бывшей усадьбе Знаменка в Петергофе. В ежегодном крестном ходе в честь дня рождения страстотерпца цесаревича Алексия традиционно участвует и детско-юношеский хор во имя преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге. Организатор и регент, композитор Ирина Болдышева. Сегодня в нашей программе звучат песнопения в их исполнении. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексия Бачурина.
Мы чадо Божие. Мы действительно овцы его стада. Но то-то и оно, что овцы Христова стада, они должны быть всегда начеку. Они должны духовно различать смерть от жизни, врага от друга. Знаете, иначе Господь же сказал, будьте просты, как голуби, но мудры, как змеи. Это же должно сочетаться. А если мы Христовы, то мы и будем мудры. Будем мудры. А если мы беспечны, то это еще беспечны и беззаботны, то в каком же воинстве Христовом может идти речь? Как же мы будем бороться с врагом рода человеческого? Начиная со своей души и продолжая дальше, и положение в церкви, и во всем мире. Мы должны все это видеть. Не быть какими-то просто беззаботными, совершенно ничего не понимающими людьми. То я, вот кроме этого, я не знаю, я вот одно другое вспоминаю, но как-то мне кажется, что это складывается как-то в одну картину. Я очень любил, и сейчас люблю, я очень люблю смотреть фотографии, альбомы старые. Альбомы, я имею в виду, до революционной жизни, там, 20 века, 19 века, вот тогда уже были фотографии, и тогда очень много интересных фотографий, не только там исторические личности, там царская семья, там очень много, я знаю, этих фотографий, там люди совершенно разных сословий, скажем, 20-е годы, 20 века, вот уже послереволюционные. И мне это очень интересно. Вы знаете что? Я когда разглядывал эти фотографии, и вот я обратил внимание, меня это поразило. Вы знаете что? Фотографии людей дореволюционных, начала самого 20 века, как они различаются с фотографиями 20-х, 30-х годов. И знаете, что меня поразило? Чем они отличаются? Люди дореволюционные, они, ну, я не говорю, что они по-другому одеты, это само собой, но не в этом дело. Люди, жившие в нашей, в России дореволюционной, у них очень напряженные лица. Лица суровые, я бы сказал, такие иногда хмурые. Во всяком случае, это люди, вот если нас, вот таких, знаете, не готовых к тому, чтобы сейчас позировать, а там, чтобы нас вот снимали, вот человек спокойно занят своей жизнью, своими делами какими-то. А эти лица 20-х, 30-х годов, я просто, меня это поразило, они все веселые, они все, если не улыбающиеся, то такие открытые такие, знаете, лица, ну, я бы сказал, мне даже приходило в голову, счастливых людей, счастливых, у них нет проблем. Они стоят друг с другом, там спокойно разговаривают, глядят в объектив, совершенно без всяких забот, у них все хорошо. Ну, конечно, разумеется, я не говорю о тех фотографиях, где видно, как арестованных людей ведут красноармейцы с винтовками, там куда-то отправляют, бог знает куда, конвоируют их. Это другие фотографии. Об этом я не говорю. Вот те простые люди, которые там то в деревне, то где-то в городе, они такие какие-то, как будто жизнь у них беспечна, и все так хорошо, и так устроено хорошо. Никаких нет проблем. Сначала я не мог понять. Вот, неужели действительно жизнь после революции стала настолько хороша, настолько свободна, настолько радостна? Ну вот буквально как в песнях пелось насчет нашей жизни, там никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить. Вот. Ну вот буквально, вот все эти фотографии, они вот так вот и выглядели. Ну да, можно что-то списать, конечно, многие из этих фотографий на то, что надо было найти таких людей. Фотограф знал, что ему фотографировать. Фотограф знал, что у него возьмут, что их будут приветствовать, и его работа. А какие работы они не будут приветствоваться? Понимаете, какие работы у него возьмут в журнал, а какие не возьмут? Может быть так. Ну хорошо, там радостные, веселые лица, это да, это можно специально подобрать. Но вот эти озабоченность этих лиц, вот дореволюционных, лица людей, которые заняты своей трудной, тяжелой жизнью. Они что-то делают. Они, может быть, приехали куда-то, где, в этот город, где их сфотографировали, по каким-то своим делам. Как раз вспомнил вот это удивительный какой-то как бы феномен, который я вот обратил, на что я обратил внимание. Вы понимаете, какая вещь? Я так сейчас так думаю, что жизнь, ну, наша вот жизнь, она вообще жизнь простого, нормального человека, трудового, который занят своим трудом, работой, своей семьей, она вообще не предполагает какой-то такой беззаботности и веселья, какой-то свободы, потому что человек всегда озабочен тем, что он делает.
Делу время, вот. Потехи час, у нас же известно, да?
Да, да, можно так сказать, да. Я сейчас вспомнил еще одну ситуацию интересную. Мы, когда с супругой начали ходить в храм, мы ходили в московский храм Ивана Воина. И вот я помню, как случай так произошел. Во время службы, посредине, так немножко было свободно, посредине храма, и там стояло несколько женщин. И они крестились и кланялись. В это время к ним сбоку подошел какой-то корреспондент. Я так понял по его одежде, тогда уже по одежде можно было отличить иностранца, что это какой-то иностранец. Он с кинокамерой, он подошел сбоку к этим женщинам. Представьте себе, одна из них вот так вот низко наклонилась, крестясь, она низко наклонилась головой, и он сбоку склонился даже ниже ее и объектив приставил вот к ее лицу. Можете себе представить? И в это время быстро к нему подошел молодой человек и так сел и ударил его по спине. Тут же к нему подошел, конечно, служащий, там, ну, наверное, алтарник, подошел и что-то начал с ним говорить, отвел его там в сторону и, в общем, наверное, начал выговаривать ему, конечно, потому что во время богослужения, знаете, здесь скандал. Так вот, мне очень понравилось, что он вообще, его поступок. Конечно, его благословили, этого иностранца, с этой камерой, снимать здесь, что ему надо будет. Но, понимаете, надо же взять меры все-таки. Так же нельзя, это просто, и потом это же прерывать богослужение, то есть даже там богослужение-то богослужение, но женщина же, она же молится, она же тоже стоит здесь не просто так, она молится. Что же, разве так можно запускать вот такие вещи? Но ему позволено было, я помню, что мне это очень понравилось, потому что, ну, так поступать нельзя, и такие вещи разрешать в храме невозможно. И почему я вспомнил сейчас об этом? Действительно, когда смотришь иногда со стороны алтаря, смотришь на лица людей, они, вы знаете что, они очень часто бывают очень какие-то особенные, они бывают очень озабоченные, они всегда, они напряженные, и, так я бы сказал, даже до болезненности. Понимаете, вот я понимаю, почему так. Потому что, ну, я думаю, что и всякий человек может понять, потому что молитва – это дело очень тяжелое, трудное. И когда человек собирает силы и молится, старается углубиться в молитву и разговаривать с Господом, знаете, то лицо его очень часто бывает очень напряженное. Это вовсе не дело веселья, молитва. В храме очень редко встретишь радостные, веселые лица. Это состояние, которое даже, ну, не подлежит вообще разглядыванию. Которое внешнее, ну, оно имеет право быть в тайне. Даже разглядывать молящегося человека, просто смотреть на его лицо, это вещь очень, ну, неблагочестивая, я бы сказал. И поэтому вот, и тогда я так и подумал, вот когда случилось это. Ну, а иностранцу-то было интересно как раз. Вот это лицо, вот это вот напряженное лицо запечатлеть для своих там этих самых, для каких-то целей. Но я тогда подумал, вот, что вот эти люди, они хмурые, напряженные. Понимаете, но у них, я думаю, что у многих из них просто молитва была все время в душе и на уме. Молитва – это люди верующие. Они не веселы и не беззаботны. А вот именно те лица, вот этих 20-х, 30-х годов, этих людей, освободившихся от всякого этого гнева-то, что вот это вот надо, это нельзя – это так, это то и другое, понимаете, это свобода, от свободы внешней и внутренней. Там, так они думали, так они как бы ощущали, наверное, себя. И вот это состояние души, оно вообще-то нехорошо, нехорошее состояние. Понимаете, и мы знаем же, что творилось в стране, что происходило в обществе и в государстве. Что происходило в то время. И вот люди, которые в это время жили, они же не могли не знать этого. И как же они, зная все это, что происходит, как же вот они могли сочетать вот с таким вот совершенно каким-то как бы беззаботным, радостным состоянием своей души? Я вот этого как-то думаю, что это было что-то невероятно неправильное. И, ну, я бы сказал, даже какое-то такое, знаете, как преступное.
Так многие из нас и сегодня этим согрешают, батюшка, укрываясь, так сказать, в какую-то свободу от действительности.
Да. Понимаете, это выбор из двух. Жизнь та или жизнь другая. Или трудная, напряженная, серьезная жизнь в молитве и в труде, или инфантильная, безответственная такая слепота. Вот к этой такой слепоте вот народ наш и приучила наша советчина, в которой мы жили 70 лет. И без конца это последние годы, помните, последний год советской власти, юмор, как просто разливался совершенно как вот широкой рекой такой, и все эти комедии по телевидению и в кино, и все эти песни, все эти беззаботные, и, господи, ну, все совершенно, вот как будто бы вот наступил тот самый рай, который мы ждали, который ждал народ, и вот действительно... Все так хорошо, и так наладилось. И даже все прошло, и все никаких там репрессий, никаких раньше. Все-таки, представьте себе, все это люди знали, и подсознательно они не могли это не иметь в душе, в памяти. Но это не омрачало их, вот это, не лишало их этой беззаботности. И как они элементарно, совершенно спокойно писали друг на друга и выдавали друг друга. И как это сочеталось в одной душе? Вот так сочеталось. Так сочеталось. Вечный праздник, какая-то беззаботность, жизнь по своим страстям. Наверное, вот жизнь по страстям своим, вот она покрывала все какие-то отрицательные моменты. Беспамятство, забвение ответственности перед Богом. Это бегство в этот золотой сон без прошлого. Нет никакого прошлого. Нет. Мы все начали заново. Заново. Ничего до этого не было. Был вопрос какой-то чернота, где не было ничего, никакой жизни. А вот мы теперь начали. И вот мы в этом золотом сне, вот сейчас, вот мы и полностью, полноценная жизнь у нас происходит. Без прошлого. А потом оказалось, что мы сейчас видим, что и без будущего. Все как-то все это погибло. Совершенно без всякого следа погибло, и все.
Ну, на песке, потому что было построено, а то жили под лозунгом, да. Жить стало лучше, жить стало, да, веселее. Ведь,
да. Там, понимаете, христианин вообще, он вообще призван хранить в себе ответственность перед Богом за спасение своей жизни и жизни тех, которых Бог ему дал для защиты. Ну, жене, детей, мужа, семью, священнику, церковь, царю, народ. Понимаете, вот это все Господь нам дал для того, чтобы мы заботились друг о друге и сохраняли жизнь, данную Господом. И также и жена, и муж, и священник, и царь ответственны друг перед другом в поддержании и сохранении любви в семье, в церкви, в государстве. Вот. Вот это все жизнь полная труда и забот. И она, собственно, и есть та святая правда. Жизнь, которую нам заповедал Господь. А всякое нарушение этого порядка на любом уровне есть грех перед Богом и ближними. А грех ведет к духовной и физической смерти. Мы видим, а что такое этот сон, золотой сон человечества? Ну, что, наверное, когда все простейшие нужды и инстинкты удовлетворены.
Коммунизм, наверное.
Ну да. Ну так, это они так назвали, да. А в принципе, ну вот сейчас я все слушаю, господи, там говорят про этот цифровой, этот самый какой-то лагерь, нам готовится это. Ну это же, называй как хочешь, может это тоже коммунизм, потому что ведь от каждого по потребности, по труду и каждого по потребности. Вот, а потребности
его... Не по труду, что... батюшка, а по способностям. Может, ты и не трудишься, от каждого по способностям, да?
Да. Это по труду, это при социализме. Ведь понимаете, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, традиционно ведь любой город и даже село, они строились вокруг храма. И улицы сходились к нему как к центру. А улицы под номерами, сходящиеся под прямыми углами, как в Нью-Йорке. Мы знаем, там вот именно так. Понимаете, это символ торжества человеческой воли, расчета, жизни без Бога. Это же можно сказать и о нынешней вообще такой вот системе, которая так нас приучает к тому, чтобы у нас были номера вместо имен, чтобы жить в масках, узнавать друг друга не по лицу, а по номеру на карточке. И входить не обычным образом, а каким-то тоже прикладывая карточку, там никаких ключей, карточку прикладываешь, ходишь. То есть это все какое-то такое безвременье, безвластие, безжизненность. Действительно, только то время, которое отдано молитве. Это же мы должны понимать. И законна только та власть, которая от Бога. И жива только та жизнь, которая отдана Богу. Только так. А иное, все иное, влечет душу человека, и человека самого, и общество, и все человечество влечет к смерти. Но я вот был поражен, вот действительно была картина, может быть, вы смотрели, а может быть, нет, не видели этого. 20-й съезд Коммунистической партии Китая, я вот где-то в интернете смотрел, гигантский зал, больше нашего дворца съездов, гигантский, и тысячи людей, вот ровными рядами, и все в белых масках гигиенических. Только первый ряд, президиум на сцене, первый ряд только, все сидят без масок. Самые главные начальники. И поразительная ситуация. Посредине всего сидит самый главный, их вождь. Рядом с ним сидит второй вождь. И вот позади этого ряда первого вдруг проходят два человека молодых, подходят ко второму вождю, ко второму, который сидит рядом с самым главным. И так что-то ему говорят на ухо, наклоняясь, и поднимают его за локотки и выводят из зала. На глазах у многих тысяч этих людей, которые там сидят и все это видят. Он что-то рыкнулся, там что-то такое сказать своему самому главному начальнику, но его так увели. Это была картина, конечно, я вам скажу, что очень мощная.
Это вот недавно, да, судя по тому, что
да.
Масках нет,
да, я да, не видела. Да. Вот эта вот сцена, когда вот это вот маски там, маски здесь, а это начальник, то есть это люди, вот эти без масок, это самое главное, люди. Они могут не носить маски, все остальные вот так вот. Мы не связываем события. И часто не осмысливаем приметы времени. Не вспоминаем знаки прошлого, которые предвещали в свое время будущее. Знаете, маски, как и двойники современных руководителей государств, это видимый признак анонимности, безымянности власти и боязни ответственности тех, кто исполняет ее приказы. И шаг, между прочим, здесь вспомнить насчет этих масок, я скажу. Помните, был убит отец Даниил Сысоев?
Конечно, помним. Да. Наш автор «Царствие небесное».
Это было в ноябре 2009 года. Так вот, помните, что его убийца, он был в гигиенической маске. Тогда это, понимаете, тогда это было совершенно... Это необычно было. Но тоже, как-то не обратил никто внимания. И я скажу, что это первый звоночек наступающей новой жизни, новой эпохи, когда уже мы привыкли уже к тому, о чем невозможно было подумать даже еще несколько лет назад. Вот только что было совсем другое все, и вдруг все перевернулось, и мы уже живем на другой планете. Очень символично. Раньше эти маски, их носили палачи. Они были в масках, закрывали лицо. Палачи, которые исполняли приказ, царя, там, кого князя, это свидетельство чего-то такого, может быть, и законного, но какого-то постыдного, чем занимается человек. И если мы сейчас уже к этому привыкли и спокойно это все принимаем, это, понимаете, это свидетельство того, что наше общество, оно как-то очень сильно перевернулось в нравственном, моральном отношении, потому что сейчас люди, которые исполняют, охраняют законы, порядок, они все в масках. Почему? Это мы сейчас к этому привыкли совершенно. Но вообще-то это дело такое очень. Я не знаю, как к этому отнестись, но я не могу с этим примириться. И следующее, где вдруг вылезли появились эти маски, это же, вспомните, это Майдан, 14-й год. Эти люди, которые заполнили улицы Киева тогда, они были в масках.
А девицы, которые плясали в храме Христа Спасителя Батюшки?
Да. То есть это свидетельство, это какой-то признак чего-то такого постыдного, беззаконного, которое должно быть сделано, вот как палач, например. Он должен, обязан казнить. Но это дело неблагочестивое. нехорошее, какое-то, ну, таких людей презирали. Мы привыкли к этому. Ужасно. Вот, понимаете, этот сон золотой, фактически это же мечта о небытии. Это мечта о смерти. Это отрицание жизни. Здесь можно вспомнить, кстати, что академик Ростислав Шафаревич, он в своей книге, он называл социализм инстинктом смерти. Инстинкт смерти. Вот человек не хочет жить. Ему мило небытие. Потому что всякая жизнь требует труда. Но представьте себе, вот мы живем и все время вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Но это же если на этом сосредоточиться, вот на таком этом, на этом мысли, что это что же ужасное совершенно, 100 лет подряд вот так вот вздыхать и выдыхать. Ну, действительно, можно возненавидеть всякую жизнь, потому что сколько ж можно. Ну, вот хочет отдохнуть. Ну, вот перестань дышать, будешь отдыхать. Вот все.
А мне вот как-то и вспомнилось, батюшка, вот это выражение, что благими намерениями мужчина дорога в ад. Вот действительно, когда человек только мечтает о чем-то, так... внешне благочестиво, а делать ничего для спасения, для вообще трудиться для этого не хочет. Намерение это есть, а труда нет.
Да, конечно, конечно. Поэтому вот этот труд постоянный, который заповедовал нам Господь, вот он спаситель для нас, для наших душ и для жизни вообще. Вот это вот общество, как оно называется по-другому, которое ему вот мы не строим его, мы что-то другое строим. Мы сейчас уже патриотизм строим, что-то другое. Вот в чем дело. Ведь когда мы строили этот, пытались построить это светлое будущее, это, мы не хотели понимать совершенно, что все то, что дается, вот так вот удовлетворяет нужды, и без всяких вот этих терниев, без всякого напряжения, а так вот просто как бы создает хорошая, приятная жизнь наша, как ни назови его. Можно назвать коммунизм, можно общество потребления. Если мы не подвязаемся ради спасения своей души, это все можно назвать по-разному, а идет это в одну и ту же сторону. Чем платить за это вот, за это прекрасное, скажем так, общество? Чем платить?
Прекрасное в кавычках, конечно, батюшка.
Конечно, да? Ну конечно. Чем платить? А платить надо полностью, полным подчинением этого общества. Потому что если оно такое хорошее, если оно такое справедливое, то оно же требует как-то, ну, благодарность как-то этому обществу нужно раздать каким-то образом. А каким образом? Полным подчинением. Подчинением со своей воли, отданием своей воли в волю этого общества, которое как бы сделано для удовлетворения всех потребностей. На самом деле она сделана для того, чтобы получить полное овладение эти души, каждого человека.
Человек ведь и объявлялся винтиком, как мы помним, да, вот в этом механизме.
Точно, да. Мы сейчас вообще забыли кое-какие вещи, кое-какие выражения, кое-какие установки идеологические, которые тогда когда были естественными. Знаете, ведь коммунизм, он изначально, самое главное его достоинство было совсем не какая-то справедливость или какие-то социальные какие-то там удобства, услуги или что. Коммунизм, он предполагал наилучшим образом устройство технологическое, то есть он предполагал наивысшую производительность труда. Вот в чем дело. Если во главу угла стоит производительность труда, то все остальное, представьте себе, оно, естественно, должно же подчиняться этой задаче. А уж как добиться наилучшего производительности труда, это решать будем не мы, а те, кто строил такое общество. Что такое вот этот золотой сон человечества, о котором сказано вот в этом вот, в этой четверостишии? Ну, что все основные инстинкты удовлетворяются. Когда смотришь на вот на эти фотографии начала советского времени, я говорю, эти лица радостные такие и свободные. А вот представьте себе, вот когда посмотришь на этих людей, а могут ли эти люди поститься? Может ли быть даже просто в сознании такого человека, в сознании этих людей, какая-то мысль о посте, о молитве, о каких-то духовных усилиях, о подвиге, о самоотдаче, самоотвержении. Вот сейчас мы начали с вами Успенский пост, вошли в Успенский пост. Вот и подумаем. Вот наша жизнь, в которой есть посты, молитвы, мысль о том, что есть что-то в мире более важное, чем такая радость или какое-то такое беззаботное, да, главное, что я говорю беззаботное, то, что написано у них на лицах, у этих людей. Но самое главное, это, понимаете, что там забот-то было очень много. Но забот это все были совершенно иного свойства. Знаете, это все были материальные жизни в таких материальных каких-то интересах. А вот если речь заходит, как у нас сейчас, вот, как поститься, как поститься, как помолиться, как правильно провести подготовку к нашему празднику. Для нас это все заботы известные и для нас естественные. Но ясно же видно, что вот те люди, это для них совершенно чуждо. А мы же, когда нам представляется вот возможность выбора, что мы выберем? Вот ту жизнь, вот такую, какой предлагала эта идея золотого сна этого, или нашу жизнь, которая требует высшей трезвенности и такого подхода к своей жизни очень такого напряженного. Как может эта вот одна, та жизнь вот сочетаться с этой? Никаким образом не может. Потому что нет ничего общего между Богом и Мамоной. Та вся жизнь была построена в ожидании какого-то светлого будущего здесь, на земле. То есть материального полного обеспечения, полного устройства такой телесной жизни. Ну, конечно, там должно быть и здравоохранение, и все то, что там и улучшает жизнь человека. Что вот, дорогие братья и сестры, мы живем в нашей сейчас системе, на мой взгляд, она совершенно не христианская и не способствует спасению души. Но даже и в этой системе, и как в советской системе, везде можно найти то, что приводит ум и душу в правильное состояние. Так что будем, братья и сестры, внимательными к тому, что происходит вокруг нас. И еще раз скажу, нужно различать черное от белого, спасительное от губительного, и выбирать то, что ведет нас к жизни. Так что будем просты, как голуби, мудры, как змеи, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь и Божья Матерь, храни Господь ваших детей. Христос воскресе!